мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Вражеской деятельности глазами, но зато он на нас действует невидимо, на ум богопротивными помыслами, а на волю богопротивными желаниями. В согласии человека или несогласии с такими помыслами и желаниями и заключается союз и общение человека или с падшими духами, или с добрыми ангелами. В постоянных падениях и восстаниях для истинного христианина вся жизнь проходит в непрерывной брани. Но как понять эту брань? С кем она? С помыслами и желаниями. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, привороченной неделе 19 по Пятидесятнице. Познал собственную немощь, страсти и недостатки, которые у него есть. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания и ничто другое не любит, как только видеть ошибки у других и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. И это воистину лишение, которым страдаем мы, не признающие дарование друг в друге. Один лишен многого, но многие имеют все. Что есть у одного, того нет у другого. И если признаем это, большое смирение делается, поскольку чтится и прославляется Бог, который разнообразно украсил людей и указал неравенство во всех своих творениях, не так, как усиленно стараются нечестивые ввести равенство, извращая Божие творение. Бог все премудростью сотворил. Поэтому, чада мои, сейчас, пока еще начало, позаботься познать самого себя хорошенько, чтобы положить твердым основанием смирение. Позаботься научиться послушанию, приобрести Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, пусть будет Твоим дыханием». Не оставляй свой ум праздным, чтобы не научиться плохому. Не позволяй себе смотреть на недостатки других, ибо, не подозревая о том, окажешься помощником лукавого и не преуспевающим во благом. не делайся в неведении союзником врага твоей души. Враг, как изобретательный, хорошо умеет прятаться за страстями и слабостями. Поэтому, чтобы поразить его, ты должен сразиться, умертвить самого себя, все страсти. Когда ветхий человек умрет, тогда упразднится сила врага и противника. Наша борьба не против человека, которого можно умертвить разными способами, но против начал и властей тьмы. С ними воюют не пирожными и мармеладом, но потоками слез, болью души до смерти, с крайним смирением и величайшим терпением. И не отказывайся от битвы, пока не будут побеждены и не отступят бесы. Тогда получишь свободу от страстей. Итак, чада мои, понуждай самого себя с самого начала войти через узкие врата, ибо только они вводят в простор рая. Отсекай каждый день и час свою волю, и не ищи другого пути, кроме этого. Им шествовали стопы преподобных отцов. Открой и ты, как Господу, путь свой, и Он тебя наставит. Открой духовнику свои помыслы, и он тебя исцелит. Не скрывай никогда своего помысла, ибо внутри него находится сокрытое лукавство дьявола. Когда исповедуешь, оно исчезает. Не открывай ошибку другого для своего собственного оправдания, ибо сразу благодать, которая до сих пор тебя покрывала, открывает твои собственные ошибки. Насколько ты в любви покрываешь брата, настолько благодать согревает и хранит тебя от клевет человеческих. Старец Иосиф Афонский. В одной из деревень, расположенной в 7 верстах от Глинской пустыни, жил бедный крестьянин, имевший жену и детей. Он заболел и не только не работал, но не мог и ходить. 4 года продолжалась болезнь, бедная его жена, выбиваясь из сил, добывала пропитание семейству. Домашние средства не помогали, а пригласить врача было немыслимо в то время. Черствый кусок хлеба считался в доме великой милостью Божией. Поставь себя на место бедной женщины, мы поймем глубину ее скорби. Неоднократно с истерзанным сердцем падала она на колени перед иконами и со слезами молилась Матери Божией об исцелении мужа. Однажды после подобной усердной молитвы она уснула и увидела перед собой благолепного старца, который спросил ее: «Зачем ты так плачешь?» «Как мне не плакать, батюшка?» — отвечала несчастная и рассказала старцу о своем великом горе. «Не плачь», — сказал ей тогда старец, «а пойди в Глинскую пустынь и попроси игумена в скиту отслужить Богоматери молебен с крестным ходом и выздорови твой муж». «Но как же, батюшка?» — возразила ему женщина. «Ведь у меня нет денег, ни копейки. Ты пойди к настоятелю, он добрый, велит отслужить без денег». «Имя-то ваше как, батюшка?» — спросила она. «Макарий, тогда уже умерший», — ответил ей явившийся и стал невидим. Это необычное сновидение так подействовало на женщину, что она никому... ничего не сказав, тотчас отправилась в пустынь. Первым встретился ей в монастыре Ризничий иеромонах Гурий. Ему она передала все виденное. Отец Гурий сообщил об этом игумену Иннокентию, и тот благословил безвозмездно исполнить желание просительницы. Началось в скитском храме молебстве о здравии болящего с акафистом. В конце акафиста вдруг входит сам болящий крестьянин и начинает усердно молиться. Все слышавшие рассказ женщины о безнадежном состоянии мужа были изумлены при его появлении. Более же всех Конечно, изумилась жена. Как рассказывал после крестьянин, ему тоже явился во сне отец Макарий, которого он знал лично. Подойдя к нему, старец взял его за руку и сказал: «Что же ты лежишь? Вставай и иди в Глинскую пустынь. Жена твоя будет молиться в скиту, молись и ты». Проснувшись, крестьянин почувствовал возвращение сил, способность к движению и, хотя с трудом, но успел в скит к окончанию молебна. Обратно в монастырь он сам нес чудотворную икону Богоматери. Какова была радость этих бедных поселян, может понять всякий, испытавший нечто подобное. Из Глинского патрика. «Я сам ежеминутный должник Господу духовно и телесно», — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Духовно грехами и телесно, ту не получая от него вещественные дары, пищу, питье, деньги, одежду, воздух, теплоту, свет, вообще многоразличные довольства жизненные. Как же мне не иметь удовольствия прощать долги ближнему моему, духовные и вещественные, когда Господь мне прощает бесчисленное множество их? Как мне не давать даром Божиих же даров, когда мне Господь без числа туни, то есть даром подает все блага духовные и вещественные, свет уму и сердцу, покои и радости сердцу, познания многоразличные, до струи воздуха. Да, это было бы уродливо. Мы одно тело, и друг для друга члены, и непременно взаимно одолжены чем-либо. Так и в общественном теле невозможно обойтись без того, чтобы нам не были должны другие, или мы не были бы должны другим. Нельзя нам не прощать друг другу долгов, как в теле, естественно, как должны другим. И нельзя нам не прощать друг другу долгов, как в теле, естественно, одни члены часто живут за счет других. Например, желудок за счет головы или за счет рук и ног, так и в обществе. А главное, надо помнить, что мы все имеем туни от Бога и сами Ему бесконечно много должны. И Он прощает нам с любовью долги наши, лишь бы мы оставляли должникам нашим. Будем же охотно и усердно прощать ближним их долги нам. Станем приносить Богу ежедневно эту жертву и будем жить в любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не так полезно образовать сына, преподавая ему науки и внешние знания, посредством которых он станет приобретать деньги. Если хочешь сделать его богатым, поступай таким образом. Богат не тот, кто заботится о большом стяжании имения и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Это внушай твоему сыну, этому учи его. В этом величайшее богатство. Не заботься о том, чтобы сделать его известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайся о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Это возможно сделать и богатому, и бедному. Этому научаются не от светских учителей и не при пособии наук, а из божественных писаний. Святитель Иоанн Златоуст. Сокрушаясь о том, что творится сейчас в мире, ты недоуменно спрашиваешь, есть ли сейчас люди Божии, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Расскажу тебе об одном из многих, с которым я имел счастье встречаться. Это старец Михаил из Кита Пресвятой Богородицы на Святой Горе. Я попал туда вместе с группой паломников уже на обратном пути с Афона. Было время вечерней службы. Старец Михаил встретил нас с сердечностью простого пастуха, который сразу завоевывает душу. Сначала он повел нас в самую старую церковь, скиту, их всего три. Он подвел нас к иконе Божией Матери, известной под именем «Сладкое Лобзание». Икона чудотворная по своему благодатному действию и чудесная по красоте, хотя лик Богородицы на ней сильно поблек. А названа икона «Сладкое Лобзание» потому, что на ней Божья Матерь целует руку Бога-младенца. Мы подходили по одному и прикладывались к прекрасному образу. «Она долобзает тебя, она долобзает тебя», — вполголоса повторял старец. А по палым щекам бежали одна за другой слезы. А потом он рассказывал нам, «Здесь со мной еще 15 братьев, все уже старые и немощные. Греки больше не разрешают славянам приезжать на Святую Гору. Я старший и должен заботиться обо всех. Я молюсь о двух дарах, о том, чтобы иметь нам большую любовь и достаточно хлеба». Отец Михаил родом из Сереза. Он мечтал о монашестве с детства. Однажды в храме ему явился святитель Николай и сказал, что будет Михаил монахом. Исполнившись радости, он оставил дом и родину и отправился на Святую Гору. Здесь и прожил всю свою жизнь. «Я старец своим старцам и отцам, отец, должен наставлять, кормить, укреплять в любви и обеспечивать хлебом, хотя сам я не образован и немощен. Все делай только с ее помощью, с помощью Богородицы. Она не оставляет нас, наше сладкое лобзание. Остались мы и на литургию. Народ попросил старца сказать слово. Он вышел из алтаря и произнес: «Дам вам три наставления. Первое — спасение наше тоньше волоса. Второе, где наш ум, там и дом. Третье, мы в этом мире на торжище, чтобы купить здесь нечто благое и принести домой». Благодарный народ поспешил под благословение к святому старцу. Старец непрестанно думал о братье и никогда о себе. И в заботе о них, в заботе о том, чтобы дать им любовь и достаточно хлеба, он изнурил свое тело и скоро отошел ко Господу. Душа его радуется ныне в Царстве Небесном, в котором царит сладкое лобзание. Из писем святителя Николая Сербского. Как-то раз ко мне в Калеву пришел один человек и заявил: таком-то вопросе Бог не должен был поступать так, как Он поступил. Говорит в одной из бесед со старцем Паисий Святогорец. «А ты можешь, — спросил я его, — удержать на воздухе хотя бы один маленький камушек? Звезды, которые ты видишь на небе, — это ведь не блестящие игрушечные шарики, это небесные тела колоссальных объемов, которые несутся с головокружительной скоростью и при этом не сталкиваются друг с другом и не отклоняются от своего курса. А по моему мнению, — снова говорит он мне, — это следовало устроить по-другому. Ты только послушай, да неужели мы будем судить Бога?» Появилось много логики и исчезло доверие Богу. А если сказать таким людям, что они не правы, то они ответят: «Извини, но я высказал свое мнение. Разве я не имею на это права?» Чего только не приходится Богу слышать от нас. К счастью, Он не относится к нам всерьез. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог повелел израильтянам изгнать из страны всех хананеев без остатка. Но израильтяне сказали: «Это не очень-то человеколюбиво. Давайте оставим хананеев, не будем их истреблять». Однако прошло время, и, заразившись от хананеев, они были увлечены в безнравственность, идолослужение и приносили в жертву идолам собственных детей, как говорится об этом в Псалме. Бог знает, что делает. А некоторые с бесстыдством спрашивают, зачем Бог создал адскую муку. Человек начинает судить и с этого момента теряет доброе духовное состояние. У него нет даже малой благодати Божией, чтобы понять что-то чуть глубже, то есть понять, по какой причине Бог создал то или другое. Суд, гордыня, эгоизм — вот что такое все эти «зачем» и «почему» из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и прежде чем перейдем к воскресному литургийному евангельскому чтению, несколько слов хотелось бы рассказать о праздновании в субботу 23 сентября по старому стилю или 6 октября. В этот день Святая Православная Церковь вспоминает зачатие честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Люди, предназначаемые промыслом для великих дел в Царстве Благодати, зачинаются и рождаются под особенным смотрением Божиим. Часто природу немощную Бог избирал орудием рождения своих избранных, внушая тем, что для выполнения великих и святых его предначертаний потребны не силы естества, но сила Божия и в немощи совершенная. Это сбылось в зачатии предтечи Елисаветую, которая по гласу Церкви первые нерождающие неплоды зачала светильника просвещать имущего всю вселенную слепотою недугующую. В дни Ирода царя Иудейского был некто Захария, священник Авиевой череды, и жена его из рода Ааронова, Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая во всем по заповедям и уставам Господним. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды Захария служил пред Богом в свою череду. Во храме было множество народа для молитвы. Во время окаждения явился Захарии ангел Господень, стоя по правую сторону алтаря кадильного. Увидев ангела, Захарий смутился, и напал на него страх. «Не бойся, Захарий», — сказал ему ангел, — «за не услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречеши имя ему Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и мнози о Рождестве его возрадуются, будет бо велие пред Господем, и вина и секера не имать пити, и Духа Святаго исполнится еще из чрева матери своей, и многих от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и то и предыдет пред ним духом и силой или иною. Обратите сердца отцем на чада и противные в мудрости праведных, уготовайте Господеве люди совершенные». «Почесому разумею сие?» — спросил Захария. «Азба есмь стар, и жена моя замотаревшая в одних своих». «Аз есмь Гавриил, предстоя пред Богом», — отвечал ангел, «и послан есмь глаголать их тебе и благовестите тебе сия. И се будеши молча, и не моги проглаголати, да негоже не будут сия, за ней не веровал и сей совесем моим, я же сбудутся во время свое». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит во святилище. Вышед Захария не мог уже говорить. Предстоявшие поняли, что он видел видение во храме. По прошествии дней службы своей Захария возвратился в дом свой. Елисавета, жена его, зачала и благодарила Господа, что он презрел на нее, чтобы избавить ее от нарекания между людьми. Так зачатие предтечи было чудесно и славно по особенному смотрению и обетованию Божию. В шестый месяц по зачатию своим предтеча радостным взыгранием в чреве матери при свидании ее с Богоматерью исповедал Господа. Воспоминание зачатия предтечи по особенному Божию намерению Православная Церковь совершает праздник, который без сомнения установлен в первые века христианства, ибо Православная Церковь непреложно поступает поступает по словам Евангелия, а Евангелие изображает зачатие причастия событием высоким и радостным и побуждает нас благодарить Бога за это событие и праздновать оное. Действительно, самые указания на день зачатия Крестителя до нас дошедшие относятся к древним временам христианства. От IV века сохрани для нас беседы святого Иоанна Златоуста, произнесенный им в день зачатия предтечи при богослужении. В VIII веке святой Иоанн Дамаскин и в IX Византии написали многие песни церковные на день зачатия предтечи, ныне поемые в этот день при богослужении. Прославляя зачатие предтечи по особенному смотрению Божию, Церковь прославляет в своих песнопениях и праведных родителей предтечи. Первые нерождающие неплоды возвеселися, ибо зачала сего солнца светильника яви просвещать и имуща всю вселенную. Ликуй, Захарии, вопия содерзновением, пророк Вышнего есть, хотяй родитеся. Веселится светло Захарий великий, со всеславной Елисаветой супружницею, достойно зачинающей Иоанна предтечу. Его же архангел благовести радуйся, и человеце достодолжно почтим, яко тайника благодати. Дорогие наши радиослушатели, вашему любимому вниманию мы предлагаем евангельское чтение недели 19 по Пятидесятнице. Но согласно церковному уставу, в нынешний воскресный день читается Евангелие недели 18 по Пятидесятнице. И с 18 недели начинается второе последование недель по Пятидесятнице, продолжение которого читается Евангелие от Луки. Как при чтении Евангелия от Матфея церковь по возможности сохраняла последовательность повествования всего Евангелия, так равно и при чтении Евангелия от Луки сохранять она такой же порядок. 18-ю неделю по Пятидесятнице, начиная чтение Евангелия от Луки, церковь прежде всего предлагает благовестие о призывании Петра, Иакова и Иоанна в апостольство от чудесной ловитвы рыб, бывшим в первые дни евангельской проповеди Иисуса Христа. Это Евангелие представляет в Иисусе Христе образец неутомимого исполнения обязанности и звания своего. Теснимый народом Иисус Христос вошел в лодку, отделился от берега и из лодки учил народ, стоявший на берегу. В рыбарях же представляет прекрасный образец послушания, которое не остается без вознаграждения. Господь сказал рыбарям: «Верзите мреже ваше в ловитву». Симон же отвечал ему: «Наставниче, обнощь всю трудшися, ничесо же яхом, по глаголу же твоему вергу мрежу». Так рыбари всю ночь понапрасну трудились и томились, но послушные Господу они вергли мрежи, и какая была награда! Поймали многое, множество рыб, и сами уловлены были в ловцы человеков. Так послушные пусть же трудятся, не ослабевая в надежде. Может быть, немало времени пройдет в напрасных и утомительных трудах среди мрака временных неудач, как труды рыбарей во мраке ночи, но наступит утренний свет, и труды тысячекратно и неожиданно вознаградятся, как утренняя ловитва рыбарей по слову Господа, особенно при немерцаемом свете вечной жизни. Будем слушать глаз Господа по слову Его, неослабно трудиться и уповать. Итак, Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Геннесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. Рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудили всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова и Анна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. В евангельском чтении нынешнего дня рассказан частный случай о том, как были призваны Иисусом Христом на апостольское служение великие его ученики Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Эти четыре человека были трудящиеся, трезвые и деятельные работники-рыболовы. Вместе как честные товарищи они помогали друг другу изо дня в день, направляясь к Генесарецкому озеру и ввергали в его воды рыболовные сети. Скромный промысел рыболовов честно оплачивал их заработок, давал средства питать и содержать семьи. Не заглядывая в далекую будущность, эти дружные товарищи смиренно и без ропота продолжали делать то самое дело, которым занимались их деды и отцы. И вот однажды, говорит Евангелие, они находились у своего ремесла, одни чинили, а другие вымывали сети. К ним подошел Иисус Христос, при нем, по его слову, закинуты были сети в воду, и лов был настолько счастлив и обилен, что привел в ужас и изумление этих четырех тружеников. Однако восторженно возбужденное состояние, вызванное счастливой ловитвой, недолго длилось. Его сменило иное чувство, более возвышенное, такое, которое, если малой искоркой раз западет в душу, то уже никогда не потухнет. Это чувство истинное. Раз узнал человек к ней дорогу, он уже не пойдет по другому пути. Раз оно осветило мысль и расположение, как уже человек все готов оставить, все готов вынести, выстрадать, но уже не отойдет от истины. Обретенная истина становится для него целью жизни и существования, тем именно, что у евангелистов называется «путем жизни». Иисус Христос своей беседой осветил истину пред четырьмя рыболовами так явственно, что они, не задумываясь, долго оставили и сети рыболовные, и свои семьи пошли за Иисусом Христом с тем убеждением, чтобы его никогда не оставлять. Следовательно, этот момент беседы Иисуса Христа был для них решительным, определившим для них путь жизни. Когда мы читаем об этом событии, то у каждого из нас невольно может явиться вопрос, своей ли мы идем дорогой, своей ли думаем мыслью, или же жизнь наша есть не более и не менее, как условное сцепление разных случайных обстоятельств. Среди них мы те рабы, которых чья-то могучая рука и воля заставляет вести колесницу жизни, чтобы приблизиться к разрешению загадки. В высшей степени полезно внимательное чтение священного Слова Божия. Оно входит в душу могучей силой отрады, успокоения, наставления и истинного вразумления. Бывали примеры неоднократные, что под благодатным впечатлением этого слова человек не только успокаивался, но нравственно перерождался. В Слове Божьем всегда находятся образцы и примеры добродетелей, таких именно добродетелей, которые в состоянии исполнить каждый из нас по своим дарованиям, по своему направлению. Кратко сказать, Слово Божие имеет владение, именно владеет знанием непогрешительно уяснять каждому из нас жизненный путь. В нынешнем же Евангелии указывается и другое средство, вразумляющее человека об его истинном направлении. В Евангелии сообщается, что четыре ревностные рыболова, потрудившись со всем усердием всю ночь на озере, остались без улова. Так часто у множества людей вся их жизнь представляется трудом бесполезным. Силы телесные и силы душевные расходуются без видимого удовлетворения, проходит молодость без цвета и являются годы зрелости без всякого плода. Это существование в высшей степени тяжкое, в большинстве случаев налагает на характер или печать некоторого отупения или той раздражительности, которая подтачивает нравственное настроение человека. Если бы человек захотел раздуматься над собой, оставивши позади себя самолюбие, если бы захотел взглянуть на себя при свете Слова Божия, то в своей ежедневной и долгой борьбе он мог бы заметить ту истину, что он сам во всем виноват, потому что небрежно пропускал моменты, в которые он мог бы у жизни взять известную долю счастья. В большинстве случаев жизненная неудовлетворенность объясняется или порывистой опрометчивостью, которая в молодых летах безжалостно мнет и рвет цвет жизни, или тем крайне холодным себелюбивым воззрением на жизнь, которое сердцу так тяжело и опасно, как сильный мороз для нежного и зреющего плода. В подобных случаях крайне необходимо человеку правильное возбуждение душевных сил, которое возможно при правильном чтении или слышании Слова Божия. Этим способом можем для себя уяснить причину тех явлений, что у многих людей Бог, видимо, отнимает свое благословение от их трудов и все их усилия и старания делает тщетными. Нынешнее Евангелие представляет еще замечательную мысль, которую нельзя обойти вниманием. Четыре работника провели целую ночь в труде напрасном. И, может быть, такая неудача уже постигала их многократно. Но вот нечаянно, не в условный час работы те же самые работники, чтобы не ослушаться слов учителя, закидывают сети, и они без больших усилий получают больше, нежели могли себе представить. Неожиданное счастье произвело в них изумление и ужас. Бывают и в нашей жизни подобные явления. Мы видим, что Бог благословляет труд и заботы многих людей земными дарами в таком обилии, что сами эти люди удивляются и не знают, откуда нисходит на них такая благодать. Вот такие и подобные им моменты бывают в жизни каждого человека. Ему нужно их ловить. Нечаянное счастье он должен считать знаком божественного призыва к сообразному и достойному исполнению лежащих на нем обязанностей. Говорят, что нечаянный клад сокровища нужно брать осторожно, иначе, говорит поверье, клад уйдет или не послужит добру. Осторожно и внимательно следует брать и те блага земные, которые посылаются к нам свыше от того, у которого даяние есть благо и дары совершенны. Мысль о всемогущем Боге, дающем и отнимающем, должна всегда быть с нами. Человек, принявший дар нечаянного счастья, должен его хранить как святыню, должен благоговейно видеть в этом не каприз случайности, но истинное божеское хотение, промыслительное попечение его о человеке. В жизни, к сожалению, многие поступают иначе. Оттого для многих людей утрачена самая способность радости. Они или ее принимают как младенцы порывисто, без рассуждений, или же подобно тем неблагодарным и себелюбивым детям, которые ничем не довольны, готовы брать в свою пользу оброк с отцов и матерей как законную свою часть. Вообще из слышанного нами Евангелия научимся, что в нашей жизни непременно есть след Божьей премудрости. Во всем с нами случившемся мы должны видеть высшее начало, такое намерение, провидение, которое Бог проявляет на человеке тем или другим образом. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
И благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник, 8 октября по старому стилю 25 сентября, Святая Православная Церковь чтит преподобного Сергия, игумена Радонежского, все России чудотворца, и воспоминает его преславные представления. Преподобный Сергий родился в России около 1319 года от благочестивых родителей Кирилла и Марии. Они были дворяне и имели хорошее состояние, но во время борьбы ростовского княжества с московским лишились своего имения и, оставив родной город Ростов-Великий, переселились с детьми своими в Радонеж, ныне село Городище в 10 верстах от Троицы Сергиевой Лавры. Чудные знамения, предшествовавшие рождению их меньшего сына Варфоломея, наполнили сердца его родителей благоговейным страхом и надеждой, что дитя их будет угодно Господу. Самой колыбели младенец привыкал к посту и воздержанию, отказываясь принимать молоко матери по средам и пятницам. С 7 лет вместе с братьями он стал учиться грамоте и, несмотря на все свои старания, не мог выучиться читать. Господь внял его слезам и детским молитвам и чудесным образом исполнил его желание научиться чтению Слова Божия. Однажды в лесу Варфоломей увидал незнакомого старца, погруженного в молитву. Он подошел к нему и просил его помолиться из-за него, чтобы Бог помог ему научиться грамоте. Старец внял его просьбе, стал молиться с ним вместе, благословил его и дал ему часть просвары, сказал: «Дитя мое, не скорби более о грамоте. Отныне Господь утешит тебя и даст тебе книжное разумение». С тех пор юный Варфоломей стал удивлять всех своими быстрыми успехами и, избегая детских игр и веселений, все свободное время посвящал благочестивым размышлениям и уединенной молитве. С ранних лет он почувствовал влечение к иноческой жизни, но, покоряясь воле родителей, решился остаться с ними до их кончины и имел утешение видеть их пострижение в Покровском Ходьковском монастыре, где по обычаю того времени было два отделения, одно для иноков, другое для инокинь. По кончине родителей Варфоломей старшим братом своим Стефаном ушли в лес и, углубившись в лесную чащу нашли в 10 верстах от Радонежа место, которое им полюбилось, горячо помолившись и призывав на избранное ими место благословения Божие, братья-отшельники стали рубить лес и тут же под сенью дерев поставили себе убогую келью, а потом и церковку во имя Святой Троицы. Это было началом столь знаменитой в истории нашего Отечества и столь дорогой для русского сердца Троицы Сергиевой Лавры. Вскоре затем, на 24-м году своей жизни, Варфоломей был пострижен в монахи под именем Сергия, а Стефан ушел в Москву и там поступил в Богоявленский монастырь. Сергий прожил в дремучем непроходимом лесу совершенно один, около 3 лет. Подвиг пустынного жительства в таких юных годах был весьма труден для избранника Божия, но силой молитвы и поста он победил искушение невидимых врагов нашего спасения и привлек к себе многих благочестивых людей, желавших воспользоваться его советами и душеполезной беседой. Некоторые из них, видя его смирение и святую жизнь, пожелали остаться с ним и стали строить себе хижины около его кельи. Сначала собралось только 12 братьев, но потом число иноков стало увеличиваться. И Сергий, несмотря на свое смирение и нежелание принять на себя игуменский сан, должен был уступить просьбам братьев и желанию епископа Афанасия, который в отсутствие митрополита Алексея управлял Московской митрополией и посвятил Сергия сначала во священника, а потом в игумена. Более 30 лет управлял Сергий своей родной обителью, но не изменял своей жизни и отношений к братьям, первый подавая им пример трудолюбия и смирения. С увеличением числа иноков средства обители оскудевали, так как благочестивый игумен не позволял братьям просить вспомоществования в окрестностях, но научал их надеяться на милость Божию. Случалось, что в монастыре не было воска для свечей, тогда зажигали лучину, и при этом освящении совершалось богослужение. Раз наступил настоящий голод, братья приступили к игумену, чтобы он дозволил им идти просить хлеба в соседнее селение, но Сергий говорил им: «Молитесь, веруя, что Бог не оставит нас и обители наши». И Господь оправдал веру святого. Совершенно неожиданно в обитель было прислано неизвестным благодетелем много подвод с хлебом, рыбой и другими припасами для братской трапезы. С этого времени недостатки в обители менее смущали Троицкую братью, тем более, что с каждым днем благодатные знамения милости Божией к его избраннику проявлялись над ним с новой силой, то воскрешением умершего, то исцелением больных, то пророческим откровением об умножении его учеников и о будущем развитии монашества в России. Молва о Радонежском чудотворце достигла самых отдаленных окраин нашего Отечества, и святая жизнь смиренного игумена Троицкого монастыря стала известна патриарху Константинопольскому. Святитель Алексей, предчувствуя свою близкую кончину, возымел мысль предложить великому князю избрать смиренного игумена Сергия его преемником на святительскую кафедру. Неожиданное предложение святителя глубоко смутило смиренно мудрую душу инокоподвижника, и, несмотря на все убеждения архипастыря, он с великим уничижением решительно отказался от предложенной ему чести, говоря, что бремя на меня возлагаемое свыше меры моей. Но, отказавшись от святительской кафедры, великий печальник земли русской не переставал радеть о ней и силой своих молитв и подвигом благочестия содействовал ее духовному возрождению от татарского ига. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Дорогие радиослушатели, в следующей передаче мы продолжим чтение о святом подвижнике преподобном Сергии Радонежском чудотворце. Подготовил сегодняшнюю передачу Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.